Здравствуйте. Сегодня вторник, 21 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами, а свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня в выпуске. Украинские военные нанесли удар по буровым платформам в Черном море, которые использовались российской армией в качестве радиолокационных станций. Литва в соответствии с санкциями ЕС против России запретила транзит российских грузов в Калининградскую область. Оппозиция Грузии требует от властей страны выполнения условий, выдвинутых Еврокомиссией для принятия заявки Грузии на членство в Евросоюзе. Также сегодня. Is there anybody else in this room or the world? Outbidding $100 million on a bidder 303, then ladies and gentlemen, done. Over $100 million. 303. Медаль лауреата Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрия Муратова продана с аукциона в США за $103.5 миллиона. Все средства пойдут на помощь украинским беженцам. Новым поворотом в войне России против Украины стал обстрел украинскими войсками буровых платформ в Черном море, захваченных Россией после аннексии Крыма в 2014 году. Сергей Братчук, спикер областной военной администрации Одессы, рядом с которой расположены эти платформы, назвал их в своем телеграм-канале «законной военной мишенью». Информацию об ударе по буровым платформам, принадлежащим компании «Черноморнефтегаз», подтвердил российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов. По его данным, с платформ было эвакуировано 94 человека. В результате удара получили ранения трое, еще семеро пропали без вести. Подтверждения этих данных из независимых источников нет. Вот как объясняет удар по буровым платформам в Черном море Павел Лыкийчук, эксперт по проблемам безопасности Киевского центра глобалистики «Стратегия-21».
Когда-то давно, может быть, в России не знают, в Украине помнят такой термин «вышки Бойко». Был у нас такой министр энергетики, который ныне член ОПЗЖ, который в Южной Корее закупил за государственный счет очень высоким ценам две буровых установки, которые были закуплены для Черноморнефтегаза и эксплуатировались на Одесском месторождении. В 2014 году Россия захватила Крым, захватила имущество компании «Черноморнефтегаз» на территории Крыма, а также высадила своих военных на месторождениях «Черноморнефтегаза» в Черном море. Вот Одесское месторождение, оно ближе к Одессе в два раза, чем ближе к Крыму, так я вам скажу. И эти установки, которые атаковали, также там находятся. Украина продолжала иметь в своем составе компанию «Черноморнефтегаз». В России была зарегистрирована новая компания с таким же названием, которая и эксплуатировала ворованное, а по российским понятиям национализированное имущество в Украине. В 2014 году на большинстве объектов «Черноморнефтегаза» вот в этом районе были размещены подразделения морской пехоты и спецназа морского Черноморского флота. Они продолжают находиться на них до сих пор. Сначала россияне просто боялись, что Украина заберет свое имущество назад. Кроме морпехов, там еще дежурят, это нарезанная ответственность 41-й бригады ракетных кораблей, которые обеспечивают охрану этого района, и также патрульные корабли ФСБ. В 2016 году россияне поняли, что вышки и эти объекты, которые расположены рядом с украинскими берегами, можно использовать более рационально с их точки зрения, и на них были установлены средства наблюдения за воздушной и подводной обстановкой, радиолокационные станции, освещение надводной обстановки и гидроакустические комплексы, которые изучают подводную обстановку. Все это сведено в единую систему и по линиям связи соединено с командным пунктом Черноморского флота. Таким образом, россияне не просто контролируют этот район, это позволяет им быстро реагировать при нанесении авиационных, ракетных ударов, при управлении группировкой сил корабельной Черноморского флота в этой акватории. Еще ходят упорные слухи о вчерашнем массированном обстреле острова Змеиный где кроме средств противовоздушной обороны россияне расположили большую группировку сил радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, однозначно можно сделать вывод, что в течение этих двух дней украинская сторона пыталась, по крайней мере, насколько это успешно удалось, я пока сказать не могу, пыталась, так сказать, закрыть глаза и уши россиян северо-западной части Черного моря. Были нанесены удары по системе наблюдения Черноморского флота Российской Федерации в северо-западной части Черного моря. Осуществляется операция по оттеснению российской группировки сил и, я бы не сказал, разблокировке портов, но, по крайней мере, прекращение доминирования Российской Федерации в этом регионе Черного моря.
Это было мнение эксперта по проблемам безопасности Киевского центра глобалистики «Стратегия-21» Павла Лыкичука. Как я уже рассказывал, в одном из недавних выпусков «Времени свободы» генерал ВСУ Дмитрий Марченко открыто заявил, что построенный Россией Керченский мост станет мишенью номер один, как только у украинской армии появится возможность разрушить его. Главный редактор портала Black Sea News Андрей Клименко признает, что на вооружении Украины пока нет ракет, способных поразить Керченский мост, однако заявление генерала Марченко уже оказало довольно заметное влияние на ситуацию в аннексированном Крыму, откуда идет снабжение российских подразделений, воюющих сейчас на территории материковой Украины. Давайте послушаем его аргументы.
Я думаю, что генерал Марченко, кстати говоря, не только он, а мы все не упускаем возможности передать привет тому 1 200 000 человек, которые въехали на территорию Крыма после его оккупации с территории регионов Российской Федерации. Поскольку большинство из них составляют семьи военнослужащих, прокуроров, сотрудников ФСБ, Следственного управления, прокуратуры Российской Федерации и так далее, они все поняли очень быстро. И отток вот этих понаехавших, он начался в феврале-марте. Усилился, кстати говоря, после потопления крейсера «Москва». Я думаю, что события вот последних нескольких дней, они приведут к тому, что семьи российских военных, российских чиновников, прокуроров и так далее, они начнут сейчас в массовом порядке покидать Крым. Что касается технических возможностей, пока нет. Если взять линейку и приложить ее к карте, то мы увидим, что кратчайшее расстояние от Керченского моста до точки на контролируемой территории материковой Украины 300 километров, это где-то район Запорожья, там, где линия фронта сейчас. У нас нет сейчас, насколько я понимаю, таких средств ракетных, которые стреляют на более чем 300 километров. Если они появятся, то, безусловно, Керченский мост — это для наших военных основная цель. Если бы не было Керченского моста, не было бы такой вот большой серьезной оккупации юга Украины. Я всегда привожу пример. Чтобы перевести один полк, нужно 4-5 эшелонов по 50 вагонов. Железнодорожный паром через Керченский пролив берет 10 вагонов. Значит, нужно на один эшелон 5 рейсов парома. 5 рейсов парома — это сутки. Для остальных тоже сутки. Если 2 парома, 2-3 суток. Если же эти 4 эшелона проходят по Керченскому мосту, то это требует нескольких минут буквально. И естественно, что начиная с 24 февраля был и до сих пор идет огромный поток вооружений через Керченский мост, оккупированный Крым, на Херсонскую область, южные районы Запорожской области в сторону Донбасса, которые позволяют развивать наступление русской армии на юге Украины. Естественно, что у военных всегда будет желание перебить эту логистическую артерию.
Говорил главный редактор портала Black Sea News Андрей Клименко. Литва заявила о запрете железнодорожного транзита через ее территорию в Калининградскую область России, подпадающих под санкции Европейского Союза российских грузов. Судя по реакции в Кремле, там понимают, что Вильнюс действует в соответствии со своими обязательствами в рамках членства в Европейском Союзе, однако пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков обвинил Литву в попытке блокады российского региона.
Решение это действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся. Понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского Союза. Распространение действия санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным. Ситуация действительно более чем серьезная в этой связи. И она требует очень глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры, какие-то решения. Этот глубокий анализ в течение предстоящих нескольких дней будет произведен.
Но А можно ли говорить о блокаде российского региона?
Ну, это элемент блокады, конечно же.
Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, заявления о блокаде Калининградской области так называемыми враждебными силами делаются прежде всего для внутренней российской аудитории, полагает литовский эксперт по вопросам безопасности Мариус Лауринавичус. Давайте послушаем его мнение.
Это истерия Кремля, истерика, она, конечно, она направлена и на Литву, и на Евросоюз отчасти, но в первую очередь она направлена на внутреннюю аудиторию. Опять же, показать, что вот Россия окружена врагами, весь мир против нее, все должны сплотиться, и что вот режим может что-то сделать. Россия играет на публику. В первую очередь, потому что о том, что такое решение просто не может быть не принято после введенных санкций Евросоюзом, они должны были знать намного заранее. Я говорю, это и является истерикой, и к этому мы уже давно привыкли.
Говорил литовский эксперт по вопросам безопасности Мариус Лауринавичус. В связи с решением Литвы запретить транзит российских грузов через свою территорию, в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы, где ей был заявлен протест. По словам пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, российская сторона потребовала немедленной отмены, как она выразилась, рестрикций. В противном случае, заявила Захарова, Россия оставляет за собой право на ответные меры.
Если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.
Захарова выступила в свойственной ей угрожающей манере. Тем не менее, политолог, профессор британского Бирмингемского университета Скотт Лукас сомневается, что Москва может пойти на прямую военную конфронтацию, чтобы восстановить транзит через Литву. Все-таки Литва – член Союза НАТО. Кроме того, дела у российской армии в Украине явно идут совсем не так, как планировали те, кто задумывал так называемую военную операцию.
Я удивлюсь, если Россия предпримет прямые военные действия против Литвы, отчасти потому, что российская армия увязла в Украине. В то же время НАТО укрепило присутствие сил в Литве. Там с самого начала российского вторжения в Украину размещены многонациональные силы, что ясно дало понять России, что любое нападение на члена НАТО будет рассматриваться как пересечение красной линии. Здесь уже будет задействована коллективная оборона. Конечно, Россия может вести гибридную войну, пытаясь перекрыть поставки энергии в Литву, угрожать кибератаками. Нет никаких сомнений в том, что против Литвы будет развернута пропагандистская кампания. Мы это уже видим.
Это было мнение политолога профессора Бирмингемского университета Скотта Лукаса. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 21 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В том, что касается войны России против Украины, открытым постоянно остается вопрос, примет ли участие в этой агрессии армия Беларуси. Как я уже не раз отмечал, Беларусь с самого начала является участницей конфликта, поскольку ее территория использовалась для вторжения. Александр Лукашенко продолжает делать воинственные заявления, однако большинство экспертов сходится в том, что белорусские военные в Украину направлены не будут. Но такая возможность остается, а потому украинское командование вынуждено держать там воинский контингент для охраны границы. Мой собеседник, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Юрий, ну, возможно, можно даже вводить рубрику в выпуске «Времени свободы», нападет ли белорусская армия на Украину. Но ситуация все-таки развивается довольно динамично. Мы видим эти изменения и на фронтах войны, и в политическом поле. Взять хотя бы недавнее заявление президента Казахстана Токаева, а Александр Лукашенко в это время ест картошку, если не ошибаюсь, с учеными и менеджерами. Все-таки как меняется ситуация и сохраняется ли возможность вторжения именно белорусских подразделений на территорию Украины?
Ну, вы знаете, она с одной стороны изменяется, а с другой стороны она неизменная. Изменяется, если говорить о военном аспекте, она в том смысле, что в Беларуси в последнее время, с конца мая где-то, пошли, что называется, косяком учения. Учения в основном десантников, часть подразделений, значит, занятия по переводу на военное положение, минирование границы, ну и целый ряд иных военных мероприятий еще. Кроме того, после довольно долгого промежутка, предпоследний раз удары с территории Беларуси ракетные и авиационные наносились в середине апреля. Потом долгая пауза до 9 июня. 9 июня российские самолеты из белорусских аэродромов взлетели и нанесли удары по Житомирской области. И снова вот пауза на 12 дней. То есть военная активность, в общем, достаточно интенсивная. На прошлой неделе президент Украины Зеленский собрал ставку, как там это называют, ставку Верховного Главнокомандования, на которой обсуждалось, как области Украины, которые прилегают к Беларуси, готовы к возможному нападению со стороны Беларуси. То есть как бы возможности есть и угрозы есть. С другой стороны, и официальные представители Украины говорят, что в общем, вероятность того, что в ближайшее время белорусская армия начнет наступать, она не очень высокая. А военные эксперты говорят, что боевой силы сосредоточено маловато в Беларуси для нападения. Потому что я хочу напомнить, что когда были учения союзной решимости в феврале, которые плавно перешли во вторжение, тогда в Беларуси сконцентрировали, ну, по оценкам НАТО, около 30 тысяч российских солдат. Вот они там в Беларуси были. И это, собственно, был кулак, который наносил удар по той же Житомирской области, по Чернобыльской АЭС и на Киев. Сейчас такого количества войск российских нет. Какие-то войска остались, остались, понятно, ракеты, остались самолеты. Ракеты вроде тоже, вот, скажем, комплексы «Искандер» подтягиваются к границе. Но все-таки вот массы российских войск нет. Есть 7 батальонных групп Беларуси. Ну, военные эксперты говорят, что как вот военная сила, которая какую-то реальную угрозу представляет, эта сила небольшая. То, что устроит какую-то демонстрацию, вот мы нападем и потом, типа, уйдем, ну, это, в общем, несерьезно. Вот в этом смысле. Если я разговаривал с одним украинским экспертом, я ему говорю, что, знаете, ну вот в Казахстане в январе послали 250 белорусских десантников. Ну, могли послать 250 российских десантников. Нашлось бы в России еще 250 десантников. Ну, он говорит, что, знаете, это, в общем, такая была фактически полицейская акция. И там можно было как бы послать, что называется, такую как бы символическую роту. Начинать с символической роты – это неразумно. И поэтому скорее нет, чем да. В смысле именно нападения белорусской армии. А что касается, скажем, ракетных ударов, обстрелов, ну, я говорю, вот почему-то была эта долгая пауза, с середины апреля не стреляли. А потом взяли выстрелили, а потом снова как бы затихли. Возможно, и сейчас что-то такое можно сделать, и, в принципе, не спрашивая особо Лукашенко. Я думаю, что тот, когда 9 июня нанесли удар, я думаю, что его и не спрашивают. Просто поставили в известность.
А Лукашенко также юлит? Что-то изменилось в его поведении? Или он пытается спустить все это на тормозах?
Риторика, он, знаете, это старая формула, которую я для себя как бы такую изобрел, что он прячется от России в ее объятиях. То есть у него абсолютно антизападная агрессивная риторика, что Запад нам угрожает, Запад нас хочет втянуть в войну, Польша угрожает, Польша хочет захватить Западную Украину, ну а заодно и Западную Беларусь. Они помнят прогресс исходний, они помнят про то, что было до 1939 года, они готовятся, вот какие там учения, сколько там сосредоточено войск, и поэтому мы готовы к отпору. Ну это, кстати, такая и отчасти, я думаю, отмазка для Москвы, для Кремля, что мы ж держим оборону от поляков, мы держим вот эту линию, и поэтому, ну, не дергайте нас, чтобы мы куда-то еще ходили. Мы будем, вот, наше союзное государство, Москву будем защищать под Брестом. Ну, вот, а поэтому в Украину нам как бы и не надо. Вот. Мы вас защищаем тут. Очень сильная, конечно, идет антиукраинская риторика, и у него самого, вот тоже он буквально несколько дней сказал, если они по Мозырю ударят, так мы уж по Киеву ударим. Им мало не будет. Кто собирается ударять по Мозырю? Ну, неважно. Ну, вот риторика вот такая. И в этом смысле, если говорить о, скажем, языке белорусской пропаганды, там, ну, фактически полное совпадение с российской. Так не было, скажем, 3 года назад, 5 лет назад. Сейчас практически одно и то же. Одни и те же эксперты, одни и те же цитаты. Дается сводка, разумеется, российской армии, но никак не украинской. То есть вот белорусская пропаганда смотрит на это российскими глазами. Но это все не означает, что вот как бы завтра дадут команду войскам идти в наступление.
Я беседовал с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дрыкохрустом. Довольно любопытное продолжение получила история с освобождением украинского военного парамедика Юлии Паевской, позывной Тайра, взятой в плен в Мариуполе в середине марта. В сети появилось видео, в котором Паевская благодарит президента Зеленского.
Меня зовут Юлия Паевская, позывной Тайра. Я благодарю президента Украины Владимира Зеленского за организацию этого обмена. Я всегда верила, что все именно так и будет. И все, кто находится сейчас по ту сторону, знают, что все получится. И все мы будем дома, как дома сейчас я. Спасибо.
Говорила украинский военный парамедик Юлия Паевская. Между тем, журналистка российского Первого канала Ирина Куксенкова рассказала, что министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев обвинил ее в подрыве авторитета Чеченской Республики за сообщение о том, что Паевская была обменена на сына заместителя представителя главы Чечни в аннексированном Крыму Мурада Саидова, Адама Саидова. По ее данным, за Адама Саидова были также заплачены 25 миллионов рублей. Адам Саидов ранее переехал жить в Украину, где взял фамилию Гриценко. По одним данным, он был задержан украинскими правоохранительными органами, по другим сам попросил спрятать его, чтобы не стать, как он выразился, сакральной жертвой. Интересно, что в телеграм-канале газеты «Московский комсомолец» первое сообщение об освобождении Паевской было написано так. Украинского парамедика Юлию Паевскую, которую оккупанты захватили в середине марта в Мариуполе, освободили из плена. Позже Паевская превратилась в этой публикации в ярую националистку, которая была взята в плен. Руководство МК объяснило первую версию грубейшей опиской, за которую виновные наказаны, цитата, «вплоть до увольнения». Ох уж этот копипейст. В преддверии решения Европейского совета о предоставлении Украине, Молдове и Грузии статуса кандидатов в члены Европейского союза в Тбилиси прошел многотысячный митинг гражданского общества и неправительственных организаций в поддержку евроинтеграции Грузии. Участники митинга потребовали от грузинских властей выполнения всех требований Еврокомиссии, связанных с обеспечением интеграции Грузии в Евросоюз. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Митинг в поддержку евроинтеграции Грузии на проспекте Руставели у здания парламента оказался одним из самых многочисленных за 35 лет. Инициатором митинга и последующей манифестации стали прозападные неправительственные организации, в первую очередь «Позор». Они считаются союзниками объединенной оппозиции, в том числе партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Но на этот раз гражданский сектор попросил политических лидеров не политизировать акцию и не выдвигать никаких политических требований к властям. Например, об освобождении бывшего президента Михаила Саакашвили, отбывающего 6-летний срок заключения в руставской тюрьме. Сейчас Саакашвили находится в городской больнице, где проходит курс лечения. Именно поэтому политики на митинге не выступали. На Руставели зачитали эмоциональное обращение к Европейскому совету накануне саммита глав государств и правительств ЕС 24-25 июня. В нем говорится, что грузинский народ всегда стремился в Европу, и европейские лидеры обязаны учесть национальные устремления в ходе принятия окончательного решения. Как известно, 17 июня Еврокомиссия решила предоставить статус кандидата в члены ЕС Украине и Молдове, но не Грузии. Кавказская страна признана лишь перспективной с точки зрения дальнейшей европейской интеграции. Профессор Тбилисского института общественных дел Торнике Шарашенидзе заявил в интервью «Радио Свобода», что обращение, пусть очень многочисленного митинга, не сможет повлиять на решение Брюсселя.
Рекомендации Еврокомиссии, скорее всего, учтены не будут, вообще ничего. Хотят выполнить требования Евросоюза, будет, наверное, очень трудно.
Торники, но ведь оппозиция утверждает, что правящая партия «Грузинская мечта» ну никак не сможет выполнить главное требование по деолигархизации, то есть отрешение от неформальной власти миллиардера Иванишвили.
А как они себе представляют деолигархизацию? Провести новые выборы, что ли? А новые выборы, скорее всего, выиграет все равно «Грузинская мечта», потому что неочередные выборы будут проводиться по старой системе, то есть пропорциональные плюс мажоритарные. А мажоритарные дают огромную фору правящей партии. Я думаю, что сейчас власти будут учитывать, конечно, настроение народа, но так просто, чтобы власти сейчас дали свои позиции, конечно, это не стоит ожидать. Что касается деолигархизации, они скажут, что это и Украина, и Молдова, и Грузия, все мы получили такую рекомендацию, так что дело тут не только в Иванишвили, потому что это рекомендация для всех, всех троих.
Вчера на митинге как бы витала тень Михаила Михаила Саакашвили, лидера самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение». Как вы думаете, можно ли достичь консолидации общества без решения проблемы его тюремного заключения?
Там произошел один неприятный инцидент до начала митинга. Стоял гражданин, продерживающий Саакашвили, с его портретом его и вынудили оттуда уйти. Конечно, он лидер самой крупной оппозиционной партии, но с другой стороны, он является разделяющим фактором.
Заявил Торнике Шарашенидзе. Митинг на Руставели принял еще и резолюцию с фактическим предупреждением властям. Если в ближайшее время правительство не выполнит все условия ЕС, в том числе по деолигархизации, то гражданское сообщество совместно с оппозиционными партиями и в первую очередь, конечно, единым национальным движением Саакашвили начнет общенародное движение неповиновения, которое достигнет кульминации уже осенью текущего года. Впрочем, лидеры правящей партии, например, вице-спикер парламента и глава парламентской фракции грузинской мечты Мамукам Динарадзе заявил журналистам, что на самом деле в требованиях ЕС главным является деполяризация, а угрозы новой революции это предусловие грубо нарушают. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Медаль лауреата Нобелевской премии мира 2021 года главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова продана на аукционе «Heritage» в США больше, чем за 100 миллионов долларов. Торги были приурочены ко Всемирному дню беженцев, который отмечается 20 июня. Все вырученные средства от продажи награды будут направлены в детский фонд ООН «ЮНИСЕФ» на помощь украинским детям-беженцам и их семьям. Когда стоимость лота во время торгов достигла 16 миллионов 600 тысяч долларов, неизвестный покупатель предложил за медаль 103,5 миллиона и стал победителем торгов. Давайте послушаем последние секунды аукциона. Аукционист говорит, что предложено больше 100 миллионов долларов, деньги пойдут беженцам и под аплодисменты завершает торги.
I'm at over $100 million. It all goes to refugees, and there are millions and millions, and we don't round with zeros when we talk about refugees, folks, because they're not. They end in real numbers with real faces. I'm over $100 million. Fair warning, is there anybody else in this room or the world outbidding $100 million on a bidder 303? Then, ladies and gentlemen, done. Over $100 million, 303.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».